Читаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Аминь. Вот эти два слова: «великая радость». Не просто радость, а великая радость. Я помню, когда я уверовал, когда покаялся, было большое собрание утреннее, это было в Бишкеке, примерно так же, вот как вот в этом зале, там хор, вот кафедра, два балкона. И после второй проповеди я вышел прямо перед всем залом. Так как я уже пел в хоре, и многие думали, что я уже покаялся, верующий, Александр Кириллович Сипко, тогда пресвитер наш, он думал, что я уже покаялся, так смотрит, думает: что вы хотели, молодой человек? Но я когда так на него посмотрел, на лице моем было написано уже, что я хотел. Я хотел покаяться. Он говорит: вы хотели покаяться? Я говорю: да. Я встал на колени и попросил у Бога прощения. И вот после того, когда я покаялся, я искренне у Бога просил прощения, потому что я глубоко осознал свою греховность. Я помню, как еще несколько дней подряд у меня такое было состояние восторга, блаженства, радости. Его очень трудно даже описать, какая-то сверхъестественная радость. Едем после собрания в троллейбусе, помню, и молодежь так смотрит на меня, улыбаются, говорят: вот мы вспоминаем свой день покаяния. А потом одна сестра подходит, старшая такая, говорит: Сергей, ты это как-то держи себя в руках, потому что люди еще не поймут, что ты так вот радуешься, улыбаешься. Знаете, аж вот здесь мышцы болели, потому что рот был до ушей. Вот такое было восторженное состояние. Вот именно об этой великой радости возвещали ангелы. Вы знаете, вот эту радость сверхъестественную не все люди, даже верующие, испытывают. Христиане, не все. Это особый дар от Бога. Это особое состояние блаженного, счастливого умиротворения в сердце, в глубине, в души. Его может это состояние испытать только тот человек, который верою принял в свое сердце Иисуса Христа как Спасителя, в сердце которого вошел Дух Святой. По-другому эту радость испытать нельзя. Каждое утро в Телеграме, вернее, в Зуме мы проводим уже несколько лет молитву в 7 часов утра. И вот с супругой недавно мы рассуждаем, она обратила внимание, говорит: вот интересно, те люди, которые примирились с Господом, уверовали, покаялись, спасенные, они иногда даже в молитве выражают сожаление, что поздно узнали об этой радости. Как хотелось бы, чтобы раньше вот это вот Евангелие они услышали, приняли. Поздно. Эти сожалеют о том, что поздно услышали. А вот есть люди, за которых вот молятся, о котором свидетельствуют, говорят, они не принимают. Ну как можно такую радость не принимать? Как можно? Люди сами себе на уме. Вот недавно у меня был такой случай. Еду на работу, конечная станция метро «Физтех». Обычно, когда к конечной станции вот подходит электричка, в вагонах остаются очень мало людей, бывает один, два, три человека. И вот однажды на вот прошлой неделе я также утром подъезжаю, конечной станции, как всегда, там объявление такое, что уважаемые пассажиры, конечная, просьба освободить вагоны. Там, в соответствии с административным кодексом, кто не подчиняется этому правилу, там штраф предусмотрен и прочее, прочее. И иногда бывает, что вот работники, они проходят и смотрят, чтобы все вышли. И вот нас трое было в этом вагоне. Там человек, смотрю, он подготовился, выходит. Я смотрю, там человек из такой азиатской внешности, лет где-то ему 40, вот так вот, сидит в наушниках, наслаждается там какой-то или музыкой, не знаю, что он там слушал. И я смотрю, что он не слышит этого объявления, и, может быть, он первый раз на эту станцию приехал. Я уже встал, подхожу к выходу, а он сидит. Ну что будет, он же уедет. Ну я вышел, думаю, ну, может быть, он как-то... Ну что делать? И я ему показываю, пойдем, иди сюда, выходи, конечная. Он на меня смотрит так, знаете, с таким недоразумением, недоумением, что ты хочешь от меня? С какой-то стати вдруг я должен встать и пойти на твое приглашение. Я говорю, быстрее, быстрее пойдем. Он думает, вот это... Ничего себе наглость какая, он еще прям заставляет выходить. И он встает такой, типа разобраться, что ты от меня хочешь? Куда ты меня зовешь? Почему я должен встать и пойти на твое приглашение? Я говорю, быстрее, быстрее. А он такой подходит к дверям, и двери раз и закрылись. И тут до него дошло, что это конечно. И поехал в тупик. А я ему такой показываю, он такой смотрит еще на меня, а я ему показываю, ну что ж ты так, промедлил, а теперь в тупик. И штраф, может быть. Ну, потом машинист идет и говорит, не переживай, может быть, думал, что это мой там знакомый. Сейчас вот он, подожди здесь, он назад сейчас его, там назад он сейчас. Вот я такой иду и думаю, ведь как много людей... Вот так вот реагирует на приглашение. Сами себе на уме, в своем миру. Их зовут. Пойдем в церковь, пойдем на собрание, пойдем к Господу. А у них иногда какое представление? Как мой брат говорил, я, говорит, не понимаю, сколько можно читать одну и ту же книгу? Ну что там, вы одну и ту же книгу и читаете, читаете. Вот сколько вы ходите на собрание, и все, одну и ту же книгу и читаете. Сколько ее можно читать? Что там интересного? Вы сами себя лишаете многих радостей жизни. Жизнь такая богатая. Столько удовольствия. Вы молодые и ходите там среди бабушек, молитесь чего-то. Жизнь пройдет, а вы так вот радости в жизни не испытаете и не почувствуете. А мы-то в сердце имеем эту радость. А как ее передать им? Ее невозможно передать. Это дар Святого Духа. Так и написано послание Галатам. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, вера, милосердие, воздержание. Это дар Духа Святого. Вот как огонек горит – и тепло, и свет. Так вот, любовь и радость – это вот именно следствие того, что мы получили от Господа вот это прощение. В Писании о радости говорится так. Всегда радуйтесь. Это заповедь. Всегда радуйтесь в Господе. Словарь говорит, что радость – это положительная эмоция, возникающая в ответ на приятное событие или мысли. Она создает ощущение счастья, удовлетворения и удовольствия. Обыкновенная человеческая радость, она многим известна. Премию получил, по карьере там, по лестнице этой карьерной у тебя рост пошел, прибыль какую-то получил или еще какое-то важное событие. Приятное, радостное событие – это, конечно, радость. Но она кратковременная, эта радость. Она очень быстро проходит. Мы читаем в Писании, о радости говорится, что это радость в Господе, это радость, Божья радость, которая дается свыше. Это радость во Святом Духе, Это радость спасения, это радость вечная, это великая радость, о чем ангелы возвещали. Это радость совершенная. Христос несколько раз говорил, чтобы радость ваша была совершенной. И здесь, на земле, мы испытываем эту радость совершенную, даже частично. Но в вечности, когда лицом к лицу встретимся со Христом, эта радость будет полной, вечной. Христос, когда говорил о Царстве Божьем, Он сравнивал эту радость как радость отца, у которого вернулся заблудший сын. Это радость пастуха, который нашел потерянную овечку. Это радость женщины, которая потеряла драхму, нашла ее и идет и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Вот одно из отличительных особенностей этой Божьей вечной радости – особенной радости от Господа, радости в Господе. Это способность иметь радость во время скорби, печали и гонений. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Некоторым может показаться странным. Обычно, когда человека огорчают, он огорчается, он находится в печали, в унынии, а здесь радуется. Эту радость может иметь только тот, у кого в сердце есть настоящий источник этой радости. Мы пели: «Вечное блаженство дал Он мне, все мои источники в Тебе». Христос, живущий в нашем сердце, Он источник этой радости. Я хочу прочитать по этому вот случаю событие одно, которое произошло с апостолами. Как раз здесь очень ярко показана вот эта особенность христианской радости, радости в Господе, когда даже во время скорби они могут, верующие в Бога, радоваться. Это записано в Деяниях святых апостолов в 5 главе. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же в Господа присоединялось более и более множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и клали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Представляете, какое движение было? Петр идет, лежит больной человек, на него тень упала, и он выздоровел. Так проявлялась слава Божья. Действие благодати Божьей такое было. Конечно, люди об этом сарафанное радио узнавали, слышали, быстренько бежали в город к своему, к родственнику, к отцу, к детям, брали их, приносили в Иерусалим, потому что такое благословение было. Ну, какой отец не хочет, чтобы его ребенок был здоров? Поэтому все спешили и получали исцеление. Одержимые получали освобождение. Об этом стало известно во всех кругах, в том числе среди элит, среди священников, первосвященников. И, естественно, узнав об этом, услышав об этом, они делают экстренное, внеплановое совещание. Посмотрите, первосвященник же и с ними все принадлежащие к ереси Саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Вот выход нашли. Причина – зависть. Арестовать в камеру, в кандалах пусть сидят. Прекратилось, чтобы это движение благословения. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, встав в храме, говорите народу все эти слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и некоторые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертой со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверьми, но, отворив, не нашли в ней никого». Представляете состояние стражей? У них на глазах завели, они сами, может быть, завели, их туда посадили на замок, ключ у них, стоят, охраняют. Приходят, давайте их сюда, выводим на Синедрион, достает ключ, стены каменные, мышь не пролезет. Никаких отверстий, никаких входов, выходов. Открывает двери, пусто. Никуда не отходили. Куда исчезли? Это потрясение. Когда услышали эти слова, но служители, придя, не нашли их в темнице, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертой со всей предосторожностью и стражей, стоящих перед дверьми, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова начальники храмовой стражи и первосвященники, они недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам настрого учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостол в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Услышав это, они пришли в ярость и решили умертвить их. Вот реакция на благую весть. Ярость и решение убить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей по имени Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами в себе о людях этих, что вы с ними делать хотите? Ибо незадолго до этого явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой много народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассеялись. И ныне говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и, призвав апостолов, били их, запретив им говорить об имени Иисуса, и отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Получили побои, избили. Они идут и радуются. Вот. Это то состояние, о котором Писание говорит. Радость в Господе. Причины для радости. Основная причина – это то, что мы спасены. Что мы имеем регистрацию в книге жизни у самого Господа. Когда апостолы вернулись с командировки, куда он их отправил,
Они такие счастливые, довольные, говорят, и духи повинуются нам о имени Твоем. Он смотрел на них и потом говорит, не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Еще один случай, когда апостола Павла и Силу поместили в темницу, и страж охраняет. Произошло землетрясение, и стражник подумал, что все разбежались, но апостол говорит, мы здесь, не делай ни себе ничего, потому что он хотел самоубийством на себя руки наложить. И он тогда берет их, приводит домой, омывает им ноги, угощает. И апостолы им проповедуют. И написано, что они приняли Евангелие. И написано, что возрадовались всем домом, что приняли спасение, что приняли верой. Вот истинная причина для радости, настоящей радости, когда человек принимает спасение. Знаете, вот истина, когда она проповедуется, когда она провозглашается, ведь у людей могут быть разные причины отвержения. Кто-то не верит, а кто-то сознательно ее отвергает. Сознательно, из каких-то меркантильных целей. И чаще всего потому, что жизнь здесь на земле, какие-то временные удовольствия, они получают приоритет. Я недавно прочитал про одного врача, профессор, акушер-гинеколог, он жил в XIX веке, звали его Игнац Земельвейс. Игнац Филипп Земельвейс. В то время в родильных домах, в больницах, внутрибольничная родильная горячка бушевала. До 60% матерей и младенцев умирали. Многие искали причину, в чем дело, почему они умирают. В Англии процент был намного меньше. Причина? Потому что там соблюдались очень высокие требования гигиены. А вот у них там, в Венгрии, при родильных домах, были еще кабинеты для студентов, патологоанатомы. Они делали вскрытия, они учили студентов, как то делать, это делать, да. Вот. И 10 студентов прикасались к этим телам, трупам. А потом они шли в родильное отделение, помыли руки мылом и пошли, и также прикасались к телам матерей и младенцев. И не понимали, что трупный яд, инфекция, она не смывалась мылом. И они от этих трупов передавали эту инфекцию к здоровым матерям и младенцам. Развивался сепсис, и они умирали. Многие ученые, медики того времени, они определенные догмы установили, по каким это причинам, получали награды. А этот ученый очень хотел узнать, в чем же причина. Почему из 100 женщин 60 умирает? Это трагедия, катастрофа. Его учитель, профессор, заразился, сепсис и умирает. И причина – ассистент, студент поранил его скальпелем. Инфекция попала в кровь. И профессор, его учитель умер. И он предположил, что инфекции вот эти через руки передаются. И он ввел в практику мыть руки хлорной водой, обрабатывать инструменты и руки. Да зачем это надо? Да все это глупости. Это никак не может помочь, это сушит руки для врачей, это вредно. Его уволили, его начали прессинговать, воздвигли гонения.
Он открыл свою частную клинику, где соблюдались эти требования, и 0,85% было смертей. Эти консерваторы, врачи, ученые, профессора, они заботились больше о том, чтобы им выйти на пенсию без всяких скандалов и проблем, потому что он, этот Игнац, начал их обвинять. Вы своими вот этими взглядами, вы не соглашаетесь с вот этим открытием. На ваших руках кровь вот этих. Вы виновны в смерти этих мам и их детей. Но когда он начал распространять вот эту методику из Санкт-Петербурга, из других стран, к нему начали поступать благодарственные письма, признание, что то, что ты открыл, вот эту истину, мы начали применять, использовать, и резко кривая вниз пошла. Закончилась жизнь этого человека очень трагически. Из-за того, что не принимали вот эту истину, у него развилась депрессия, он оказался потом в психбольнице, и потом вскрытие показали, он умер там от побоев. Сегодня ему поставили памятники, в честь него даются награды, премии, его имя носят учебные заведения. Этот знаменитый человек получил прозвище «Спаситель матерей». Но в то время, когда он взывал, говорил, люди, смерть происходит из-за этого, из-за вот этих заражений. Нужно мыть руки хлорной водой, потому что инфекция передается. Да что ты рассказываешь, что ты глупости говоришь? Вот восприятие истины. Или как я этому мужчине говорю, выходи, пойдем. Что ты ко мне пристал? А когда двери захлопнулись, тогда уже поздно. Ангел возвещает великую радость всем людям. Царь родился всей земли. И сегодня, слава Богу, эта радостная весть, она продолжает звучать. Звучит благая весть и сегодня. Это огромное счастье, это огромное благословение. Любой человек, который признает себя грешником, и попросит у Бога, Отца, во имя Иисуса Христа простить грехи, Бог прощает. Даром дает эту благодать, эту радость спасения. И невозможно ее удержать, ее надо нести дальше. Благовестие, возвещать радость спасения. Пусть Господь благословит нас, чтобы наши сердца всегда были благодарны Господу за этот особый дар, радость, радость в Господе, радость вечная, радость спасения, радость во Святом Духе, и чтобы она не угасала. Однако у некоторых людей даже эта радость может исчезнуть. Когда Христос говорил о сеянии, некоторые семена упали на почву, где были тернии и мало земли. Они, написано, он потом объяснял, они с радостью принимают, но не имея корня, она засыхает. Вроде бы человек покаялся, радостный. Как я помню, там в Тобольске вот одна женщина, она так радовалась, крещение приняла, такая счастливая, там свидетельствовала. Но муж у нее был, часто выпивал. И какой-то нашелся мужчина, который говорит там ей какие-то слова такие, которые ей нравятся. И одна пришла, однажды говорит, я оставляю своего мужа. Я решила вот связать. Потом тот бросил ее, и жизнь у нее вообще каламбур такой был, как у разбитого корыта. И когда мы ей говорили, ты понимаешь, что ты делаешь? Это грех, прелюбодеяние. Признаешь, что прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Блудников прелюбодеев судит Бог. Она говорит, да, я прекрасно это знаю и осознаю, но заповеди Иисуса Христа вошли в противоречие с моими личными интересами. Это мой сознательный выбор. Ну что ж,
Это твой выбор. Ты сама себя отлучаешь. Отлучаешь от благодати Божьей, от церкви. Да, я это прекрасно понимаю. Я сознательно иду на это. Она, может быть, надеялась получить вот радость временную здесь, но ничего она не получила. Невозможно здесь, на земле, иметь эту радость, которая от Господа во Святом Духе, именно во Святом Духе, в истине. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были теми колоссами, которые укоренились, утвердились, не засохли, но которые дали плод в 30, 60 и 100 крат. Аминь.